Вы знаете, у меня такая маленькая традиция уже сложилась. Каждый год, когда лето кончается, знаете, люди возвращаются из отпусков, с дач. Я все время думаю, вот важно об одной вещи им сказать, чтобы они не осуетились. Знаете, вот когда с дачи приходишь, с отдыха, кажется, что все, вот я отдохнул, а теперь мне надо заработать, да, вот, деньги заработать, все на это настроены. Я стараюсь как-то проповедовать о деньгах, значит, ну, хотя бы один раз осенью, потому что меня не было здесь в августе, в сентябре трудился. Ну вот досталось мне время сегодня, поэтому поговорим немножко. Не совсем о деньгах, но это будет касаться этой темы. Вы знаете, что деньги – один из идолов этого мира. То есть люди некоторые очень любят деньги, стараются, то есть вот они все ими измеряют. А что такое идол? Идол – это то, что отвлекает наше внимание от Бога и направляет вот на что-то временное, то, что ложное, то, что замещает собой Бога, в которого мы верим. И чтобы нам с вами не отпасть, нам необходимо научиться из Писания правильно относиться к деньгам. И это мы делаем для того, чтобы наша жизнь была угодна Богу во всем. Потому что мы призваны, чтобы жить в этом мире, но быть не от мира. Сегодня мы с вами посмотрим на отрывок из послания к филиппийцам. Откройте, пожалуйста, ваши Библии в послании к филиппийцам. 4 глава, с 10 по 20 стихи. Послание к филиппийцам, 4 глава, с 10 по 20 стихи. Апостол Павел пишет. «Я весьма возрадовался в Господе, что вы уже вновь начали заботиться о мне. Вы и прежде заботились, но вам не благоприятствовали обстоятельства. Говорю это не потому, что нуждаюсь, ибо я научился быть довольным тем, что у меня есть». Умею жить и в скудости, умею жить и в изобилии. Научился всему и во всем. Насыщаться и терпеть голод, быть и в обилии, и в недостатке. Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе. Впрочем, вы хорошо поступили, приняв участие в моей скорби. Вы знаете, филиппийцы, что в начале благовествования, когда я вышел из Македонии, ни одна церковь не оказала мне участия подаянием и принятием, кроме вас одних. Вы и в Фессалонику, и раз, и два присылали мне на нужду». Говорю это не потому, чтобы я искал даяния, но ищу плода, умножающегося в пользу вашу. Я получил все и избыточествую. Я доволен, получив от Епафродита посланное вами, как благовонное курение, жертву приятную, благоугодную Богу. Бог мой да восполнит всякую нужду вашу по богатству своему в славе Христом Иисусом. Богу же и Отцу нашему слава во веки веков. Аминь. Из этого отрывка мы узнаем, какое отношение к материальным нуждам со стороны верующего угодно Господу. Мы должны научиться переносить наши нужды и заботиться о нуждах других христиан. Ну, разве мы не умеем переносить? Кажется, что вот кризис мы только делаем, что переносим. И разве мы не заботимся о других? Ну, давайте себя проверим. В прочитанном отрывке из послания к филиппийцам есть три признака угодного Богу отношения христиан к материальным нуждам. Мы поговорим о том, что христианин, во-первых, заботится о тех, кто нуждается, о своих братьях и сестрах, прежде всего. Во-вторых, христианин переносит нужды и учится переносить их от Господа. И в-третьих, христианин постоянен в том, чтобы поддерживать других. Именно постоянен. Итак, первое, христианин заботится о тех, кто нуждается. Человек, который называет себя христианином, он может не замечать, что вокруг него есть другие люди, которые нуждаются. Но человек, который является на самом деле христианином, он не может не замечать таких людей вокруг себя. Почему так? Потому что закон, знаете, закон Божий, да, «возлюби ближнего твоего, как самого себя», у возрожденного человека написан на его сердце. И он просто вот этот закон побуждает его искать людей вокруг себя, кому он может помочь, с кем он может поделиться словом, ну, вообще всем, что он имеет, поделиться. Здесь, в этом отрывке, который мы с вами прочитали, мы видели, что церковь в Фессалониках поддерживала апостола Павла в сложные времена. Сегодня есть люди в церкви, вы можете их встретить, которые говорят, что им нужна помощь. А есть другие люди, которые молчат о том, что им помощь нужна, но тоже нуждаются. И нам, как верующим, нужно выбирать, а кому помогать. Апостол Петр говорит, покажите в вере вашей добродетель, а в добродетели рассудительность. Потому что мы при наших ограниченных ресурсах не можем помочь всем во всем. Нам необходимо выбрать, как бы, действительно ли вот эта польза будет по назначению. Потому что, к сожалению, в этом мире живут невозрожденные люди, которые говорят, что они такие же верующие, а на самом деле пытаются воспользоваться Божьей добротой, которая вот есть у возрожденных людей, для того, чтобы свои собственные нужды восполнить, личные нужды. И поэтому верующие должны быть внимательны и не допускать таких манипуляций собой. Как филиппийцы могли быть уверены, что апостол Павел именно тот человек, которому нужна помощь, что он не просит себе и потом купит себе что-то в личное пользование, без того, что это действительно пойдет на дело Божье? Может быть, вы помните ситуацию, как филиппийцы узнали о Христе? А в Деяниях это описано, что апостол Павел пришел в Филиппы, потому что Дух Святой его туда призвал. И там они совершили такое небольшое чудо, Господь через них сделал, за что их в темницу кинули, избили. Такое не очень хорошее начало, вроде как опозорились. Но Павел не изменил своих убеждений, он настоял церковь, пошел дальше. Самое главное, филиппийцы узнали через них Христа. И Павел был вынужден из Филипп пойти в Фессалоники, потом он пошел дальше, в Афины. Павел находился в чужой стране. Он жил когда-то около Иерусалима, Дамаск, где-то вот там, и потом он уходит все дальше и дальше. Представьте себе, чужая страна, практически никаких вещей у него с собой нет. Христианских церквей нет, которые бы могли о нем там позаботиться. Постоянного адреса, где бы он мог обжиться, куда бы ему присылали какую-то помощь, у него тоже нет. Western Union не существует, деньги не переводят, почта, сами понимаете, сейчас почта плохо, тогда совсем плохо. Сотовой связи нет, узнать, как дела, невозможно. И вот Павел идет, проповедует, он верит, что Господь даст ему все, что необходимо. Трудное время, дороги грязные, по ним передвигаться сложно. Конечно, Павел нуждался, и, конечно, помочь ему тоже трудно, потому что надо Павла найти, надо все это ему доставить, и вещи какие-то, и деньги, все это надо как-то на себе вести, или на корабле, не знаю, доплывешь, не доплывешь, или по земле разбойники ходят. Но филиппийцы помогают Павлу, несмотря на все эти сложные обстоятельства жизни. И в своем письме Павел открывает, что именно филиппийская церковь оказала значительную поддержку в его служении. 15-16 стихи говорят об этом. Павел пишет, вы знаете, филиппийцы, он как бы открывает свое сердце, он говорит, вы знаете, что в начале благовествования, когда я вышел из Македонии, ни одна церковь не оказала мне участия подаянием и принятием, кроме вас одних, и вы Фессалонику и раз, и два присылали мне на нужду. Что мы в этих стихах видим? Что филиппийцы могли найти очень много различных оправданий, чтобы не помогать Павлу. Павел вышел из Македонии. О, да это уже не наша территория. Да, там пусть ищет другую поддержку. Мы ведь помогаем только там, кто рядом с нами, кто трудится здесь, потому что он созидает нашу церковь, значит, мы ему помогаем. Нет. Они так не говорили. Павел находится в Фессалониках. Да вы что, не знаете? Фессалоники большой город. Да? Если сейчас сравнить Афины, Москва, Фессалоники, Санкт-Петербург. Вот Попов Александр здесь проводил семинары. Такой город. Да там заработать можно в 7 раз быстрее, чем здесь. И вообще в Фессалониках церковь есть. Пусть она заботится. Да? И мы вообще Павла поддерживали однажды. Вечно ему помогать, что ли? Они так не говорили. Ни одного из этих аргументов в сердце у филиппийцев не было. Они за Павла переживали, они отправляли ему помощь, какие-то подаяния, может быть, вещи, для того, чтобы Божье поручение, которое Павел выполнял, проповедовать Евангелие, оно было выполнено. Своим поведением филиппийцы показали, что они достигли определенной высоты в своем духовном росте. Они думали не только о себе. Помните, однажды Иисус находился в храме и смотрел, кто что там кладет в сокровищницу. Подошла одна бедная вдова, положила 2 лепты. И Иисус взял и поставил ее в пример по отношению к другим. Ведь действительно, эта женщина могла не класть 2 лепты, могла положить 1. Ведь легко думать, что денег-то здесь много, люди богатые приходят. Что такое вот эти вот копейки, которые она туда приносит? Но ведь ей самой деньги нужны на еду, на лекарства, она пожилая женщина. Но она хотела положить Богу в дар. Она не хотела положить просто деньги. Для нее было важно оказать своим пожертвованием уважение Богу. Вот все, чем она могла Бога прославить, все, чем она могла выразить свою любовь и свою благодарность за то, что Бог делает, она сделала? Она как бы подумала, что я не буду класть 50 копеек, я лучше положу рубль, да, в два раза больше. Но копейки и рубль, вы понимаете, есть разница. Да? Положить лепту или положить кадрант, есть разница. Для нее важнее положить кадрант и думать, я Господу дала, вот я могла это дать, и я это дала. Потому что Бог достоин, чтобы получить от нас лучшее, что у нас есть. А второй признак правильного отношения к материальным нуждам – это то, что христианин переносит нужду, укрепляясь от Господа. Он учится. И здесь на первый план выходит апостол Павел, который делится с нами тем, что он испытывал. 11, 12, 13 стихи. «Я научился быть довольным тем, что у меня есть. Умею жить и в скудости, умею жить и в изобилии. Научился всему и во всем, насыщаться и терпеть голод, быть и в обилии, и в недостатке. Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе». Этот отрывок учит нас следующему. Однажды мы с вами можем обнаружить, что мы в чем-то нуждаемся. И нужда дается нам для того, чтобы мы не разочаровались в Боге. Некоторые люди разочаровываются в Боге, потому что Бог им что-то не дал. Вот им что-то нужно, а Бог им не дал. И Бог ожидает нас, что мы в этой нужде проявим свою веру. Не будь нужды, зачем нам тогда вера, зачем нам надежда, когда у нас все есть. Но именно когда у нас есть нужда, когда нам чего-то не хватает, тогда мы держимся за Бога вот этой верой, веря, что Господь наши нужды восполнит. Ситуация ведь могла быть еще хуже, чем она есть. Да? У нас есть крыша над головой, есть одежда, есть пища. Нам, в принципе, намного лучше, чем многим людям на земле, у которых, может быть, и крыши над головой нет. Будем довольны хотя бы за то, что в самом необходимом Господь о нас заботится. И нужды даны нам для того, чтобы мы научились жить в нужде. Только тогда мы сможем понять человека, который также испытывает нужду. Есть такая поговорка «сытый голодного не разумеет». Да, вот нам необходимо стать вот этим голодным однажды, чтобы понять, что это такое – чувствовать голод. И сам Господь сделал точно так. Он сошел на эту землю, испытывал все тяжести, испытывал голод, испытывал холод для того, чтобы почувствовать то, что мы чувствуем, для того, чтобы помогать нам, утешать нас. Однажды Господь, помните, Он въехал в Иерусалим на осле, все было очень торжественно, очень красиво, Его все принимали, бросали пальмовые листья. А потом мы узнаем, что Он уходит ночевать в Вифанию. Казалось бы, столько людей в Иерусалиме Его приветствовало, и никто не пригласил Его к себе домой. И кроме того, что он ночевал в Вифании, мы можем прочитать, что возвращаясь, он был голодный с утра. То есть ему даже не было чем что поесть. Я не знаю, где он ночевал. Мне это тоже непонятно, потому что, может быть, он вообще тогда на улице ночевал, если ему нечего было есть. Потому что мне казалось, что там есть Марфа и Мария в этой Вифании, которые могут его принять, тем более, что только что Лазаря воскресили. Но почему-то так. Господь находит смоковницу и проклинает ее за то, что у нее не было плода. Но история в том, что действительно Господь испытывал этот голод. И когда вам голодно, вы думаете, что Господь понимает, что вы чувствуете. А ведь пройти, представьте себе, он ходит. Да? Вернуться в Вифанию – это 3 километра. 3 километра пешком, потом с утра снова 3 километра обратно, причем в гору, потому что Иерусалим на возвышении. Иногда мы каждый день ездим на работу, час туда, час обратно, но мы едем, нас везет транспорт, мы не тратим таких усилий. Ну, сели, поехали, а здесь надо пешком, то же самое время. Что же значит научиться насыщаться, о чем говорит здесь Павел? Мы поговорили про нуждах, но здесь говорится еще об избытке, который был у Павла. Что такое научиться насыщаться, быть в обилии? Это значит научиться вот этот избыток использовать в восполнении нужд других. Потому что наша внутренняя плотская природа, она такова, что ропщет, когда мы в нужде, и не хочет делиться с другими, когда у нас избыток. Но вот эта природа ветхая, она не наследует небесного царства. Кроме того, Павел здесь не говорит, что он стал философом, что здесь нужно стать философом, когда у тебя ничего нет, как-то объяснить это внутри себя, свыкнуться с этой мыслью. Нет, он говорит, что Господь его укрепил. Нужда остается нуждой. Он не измышлял себе что-то, чтобы сказать, что моя нужда – это не нужда совсем. Нет, он говорит, это нужда, но Господь ее восполнил. Господь заботился, и какая бы ситуация ни была, он уверен, что он все может в укрепляющем его Иисусе Христе. И третий признак правильного отношения христиан к материальным ресурсам – это то, что христианин постоянен в поддержке других. Одним из неотъемлемых качеств христианина должна быть верность. Должна быть, потому что она растет. Вы знаете, вот есть плод Духа, да, плод Духа – любовь, радость, мир, но в нас это сразу во всей полноте не проявляется. Господь нас спас, но нам необходимо время для того, чтобы расти, для того, чтобы любовь, для того, чтобы мир, для того, чтобы верность, они в нас были больше и больше. И слово «верность», оно однокоренное со словом «вера». Люди не могут видеть нашу веру, да, и мы не способны видеть веру других людей, но мы можем видеть верность, и люди в нас могут видеть верность. Это то, что заметно. Заметно наше постоянство, заметно наше усердие по отношению к Богу. И даже апостол Павел, когда пишет Ефесянам послание, он обращается не к христианам, потому что тогда это слово не употреблялось, а он говорит к находящимся в Эфесе святым и верным. То есть вот эти два слова, святые и верные, характеризовали христианина. То есть нам необходимо показывать своей жизнью святость Божию и необходимо быть верным Богу. И верность, она проявляется в том, что мы не уклоняемся от пути, по которому мы идем. Иногда происходят события, которые не позволяют нам трудиться для Бога так, как раньше. Временно не позволяют. Так случилось с филиппийцами. Здесь Павел говорит, вам не благоприятствовали обстоятельства. Но обстоятельства, они меняются. И филиппийцы снова начали поддерживать Павла. Стих, с которого мы начали читать. «Я весьма возрадовался в Господе, что вы уже вновь начали заботиться о мне. Вы и прежде заботились, но вам не благоприятствовали обстоятельства». Какую-то принесло радость Павлу, потому что кажется, что ты один, кажется, что о тебе все забыли, и вдруг он получает эту поддержку, что люди помнят, что люди не только дают ему что-то, но люди за него молятся, за его служение. Важно понимать, что твой труд перед Господом не напрасен. Может быть, скромные дары филиппийцев были такими скромными, но они здесь сравниваются с благовонным курением, с жертвой приятной и благоугодной Богу. Знаете, есть такая история. Однажды давным-давно большая лодка приплыла к земле. Оттуда вышло несколько человек. Они сделали жертвенник и вознесли Богу жертву. Но вы читали эту историю, это про Ноя. Здесь ничего нового для вас, может быть, нет. Но написано, что Бог, он обонял приятное благоухание от этой жертвы, которая была. И я думаю, что мы понимаем, что Бог есть Дух, такова его природа. Он внешне он не похож на нас, он совсем другой. Но таким образом, вот человек, он нюхает, да, вот шашлычком потянуло, мясо жарили, но Господь, он по-другому обоняет это благоухание от жертвы. Он обоняет вот эту молитву, которая исходит из нашего сердца. Как бы сам настрой нашего сердца показывает Богу, почему принесена эта жертва. Действительно ли она принесена из благодарности Богу? Или она принесена из чувства долга, исключительно из чувства долга? И жертва, принесенная с благодарностью, является ароматом. А то, что приносится лишь для внешнего соблюдения ритуала, Бог говорит, это пустое. Да, мы не обращаем внимания на еду, которая выглядит как настоящая, но она искусственная. Она не пахнет, она несъедобна. И здесь Павел говорит, что жертва филиппийцев, она угодна Господу. А когда Господу угодно то, что мы делаем, тогда Он наших врагов с нами примиряет, тогда Он благословляет наш дом, как с Иосифом было. Где мы находимся, где мы трудимся, работу нашу благословляет. И иногда мы думаем так, я отдам, а у меня станет меньше. Господь же говорит, что если мы отдадим, Он нас благословит. Да? Он не обещает, что мы получим обязательно то же самое. Да? Некоторые учат так, ты дашь доллар там, или рубль, и получишь в 10 раз больше. Но Библия говорит о благословении. Благословение не обязательно в той же самой форме к тебе придет. Если мы даем просто для того, чтобы больше получить, это называется жадность. А жадность – это грех. И Бог грех жадности он благословить не может. Но если мы от чистого сердца о других заботимся и делимся тем, что мы имеем, с братьями, с сестрами, с теми, кто нужду испытывает, тогда Господь будет нас благословлять, чтобы наше доброе дело не прекратилось, а чтобы мы еще больше принесли плода. Помните, Иисус говорит, Отец очищает эту лозу для того, чтобы она еще больше принесла плода. И тогда Господь восполнит всякую нужду по богатству своему, в славе. Да, в славе это значит, что не все будет восполнено здесь на земле. Что-то откладывается на небесах. А представьте, вы сделали, вот есть царь, и вы сделали какое-то благодеяние для царя. Разве он вам тем же самым отплатит, что вы? Нет, у него есть намного более широкие полномочия, возможности, он вас благословит совершенно иначе. Может быть, здесь мы не получим воздаяние, которое вы ожидали. Но мы должны знать, что в этом случае у него есть награда. Но тем не менее, он нас не оставит в нужде. И в заключение я хочу сказать, что обычно, как люди, мы прекрасно знаем, что нужно делать, как жить правильно. А сегодня мы прочитали с вами Писание и узнали о том, что оно говорит. Напомню, какое поведение ожидает от нас Господь. Во-первых, забота о тех, кто нуждается. Мы сейчас говорим о братьях и сестрах прежде всего. Да? Писание так говорит, делай доброе сначала прежде всего братьям и сестрам, по вере, потом и прочим. Да? Потому что это наша семья, это наше единство во Христе. Через это люди будут видеть Царство Божие, потому что Иисус сказал, я даю вам новую заповедь, любите друг друга. Вот эта любовь между братьями и сестрами, она в частности проявляется и в том, что мы заботимся о нуждах других. Во-вторых, это когда мы переносим нужды, мы укрепляемся от Господа. Мы ищем Его поддержки. И третье – это постоянство поддержки других людей. Совпадает ли поведение, описанное в этих стихах, с вашим повседневным поведением? Посмотрите сами. Да? Как бы я, даже если вы забудете эту проповедь, вы можете прочитать этот отрывок, посмотреть, вот так филиппийцы заботились о Павле. Соответствует ли моя жизнь, мой настрой внутренний тому, что было у этих людей, которые получили одобрение, получили благословение, получили награду. Если оно не соответствует, вот как бы свое поведение посмотрите и поведение этих людей, если есть несоответствие, тогда необходимо ли, чтобы наше поведение менялось? Если мы считаем, что мы не должны меняться, ну это тоже возможно. Так человек считает, если он живет для себя. Да, он думает, у меня все нормально, меня все устраивает. Но если мы живем для Господа, нам необходимо привести свою жизнь в соответствии со Священным Писанием. И это значит, что нам необходимо пересмотреть свои мотивы, внутренние мотивы. А сейчас давайте принесем наши сердца Господу в молитве, чтобы увидеть себя в Его свете и дальнейшие дни жить по воле Божьей. Аминь.